Уважаемые братья и сестры, в нашей студии настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Господь нас всех благословит.
Батюшка, через несколько дней наступает Новый год. Все равно большинство людей так или иначе задумываются о новой жизни. Вообще, новая жизнь, необходимо о ней думать, необходимо пытаться ее начать, если что-то не нравится тебе в твоей нынешней жизни. И имеет ли смысл ее привязывать к каким-то временным моментам? Многие из нас, кто много раз собирались ее начать, и так и не начали, что нам делать в первую очередь?
Это вы про нас всех, кто с понедельника начинает, да, зарядку делать? Ну, на самом деле, вот если серьезно подойти к этому вопросу, то я думаю, что это правильно, если мы анализируем свою жизнь, да, находим в ней какие-то или ошибки, или недостатки, или то, что нужно поменять, да, в привычном образе жизни, потому что привычка же это такая, вот недаром есть такая пословица, да, привычка вторая натура, да, вторая природа твоя, то есть она настолько въедается, эти привычки, что ты становишься рабом этих привычек, это не обязательно курение там, или пьянка там, или наркомания. Даже, допустим, вот человек чувствует, ага, я немножко стал вес набирать, и не нравится, да, не потому что там перед девочками выпендриваться, да, перед тетеньками, а, допустим, чувствую, что тяжелее становится там ходить, да, там стоять, дышать там, и так далее. И человек думает, так, надо начать, значит, что-то я не так делаю, да. Но действительно, если так происходит, значит, он что-то делает не так. А как сложно, допустим, взять и начать там перейти со сладостей, допустим, да, слезть. Казалось бы, что такое, это же не сигаретки, не пьянка, там, не водка, там, не наркотики. А вот по-своему получаются определенные наркотики, да, потому что они тебе доставляют удовольствие, ты их должен взять и их ограничить, да, или ту же зарядку с понедельника начать. Нужно же делать, так, ведь мы все сидим, мы постоянно находимся вот в таком, в отличие от наших предков, малоподвижном таком состоянии, да. Кровь перестает ходить, застаивается, бродит, там заводятся всякие неприятности в виде вирусов, микробов там, и прочее. И мы начинаем быть больными, да, только из-за того, что мы сидим вот, и не ходим, допустим, да, или не шевелимся. То есть, как бы само по себе, даже с аскетической точки зрения, начать зарядку неплохо, да, вот просто начать не потакать своей плоти, да, а вот именно начать ее тренировать. Не тысячу поклонов, которые мы никогда не будем делать, да? А именно вот зарядочку начать с нее, с маленького. Вот, и понимаем, насколько это тяжело, да, взять там на 10 минут проснуться раньше. То есть вот даже такие простые маленькие вещи, они показывают, что насколько это непросто. Но с другой стороны, это необходимо. Я уже не говорю про глобальные вещи, когда человек, допустим, работает на работе, которая его разрушает, например. Взять, поменять ее, да? Тоже ведь страшно, а вдруг что, а вдруг как? Вот, и так далее. То есть на самом деле много таких историй, когда неправильное, допустим, отношение между людьми, зависимость, да, допустим, от какого-то человека неправильная, да, и надо расстаться с этим человеком, ну, каким-то неправильным товарищем, другом, там, или, не знаю, там, коллегой, который, там, допустим, как вампир в тебя впился, да, и крадет твое время, силы, там, и так далее. То есть много что бывает нужно менять, да, и это правильно, поэтому вот именно с такой, как бы, с аскетической, да, такой точки зрения, на уровне нас, вот, мирян, да, живущих в миру людей. Поэтому я думаю, что если мы в очередной раз попросим, наверное, захотим, и Бога попросим, что, Господи, дай нам сил начать менять нашу жизнь. Я думаю, что это неплохо. Вообще, по идее, мне кажется, это даже хорошо. Даже было бы здорово, если бы мы, допустим, планировали, что, да, вот, я начну вот реально делать зарядку, да, с простых вещей. Или там я начну там меньше сладостей, допустим, есть, да, там, или начну там гулять вечером там по 2 километра и молиться Иисусовой молитвой в это время, там, или лекцию слушать какую-нибудь в наушниках, почему бы и нет, сейчас же есть возможность, да, не обязательно там, чтобы какого-то профессора послушать, там, надо ехать в Москву, не обязательно, вот, поэтому это все в наших руках, то, что Бог нам дает по нашей возможности, да, и дает нам возможность проанализировать, что не так, и начать что-то делать, да, но именно с Ним. Не так, что там я такой там мастер, там я такой сильный, это, ну ничего у тебя не получится. А именно, чтобы это было как некое аскетическое такое дело. Потому что надо менять порой. Порой именно вот это, вот, знаете, за такая сатхлость, застарелость, застой, да, его надо менять. То есть надо взять какое-то новое дело, увлечься чем-то другим, да, начать читать какую-то другую книгу, сменить знакомство и так далее. То есть бывает это нужно. Почему нужно время? Казалось бы, ты в любое время начни. А тут именно такое, вот именно инертность привычки, она мешает, не каждому человеку, возможно, начать вот с первого понедельника, что называется, да? Вот смотрите, как вы, то, что я сейчас раскрою, я думаю, вы все прекрасно понимаете, и вы иногда тоже. Вот кажется, вот за себя возьмусь, и не получается, да? Ну, в плане питания, например, да? Там режима питания, да, там борьбы какой-то. И вроде тут начинается пост, и легче в пост это сделать, да? То есть какой-то временной промежуток, да? То есть он помогает, наоборот, это дано нам в помощь, а не как некое такое расслабляющее, что вот до Нового года, знаете, 2 января думаешь, ну, в Новый год когда-нибудь начну. Нет, начни вот с ближайшего понедельника, с сегодня, завтра. То есть все равно какой-то этап, временность, она какая-то нужна, да, какой-то такой отсечка такая временная, что вот в прошлую жизнь, новая жизнь. Потом, мне кажется, это вполне, вот если вот с этой точки зрения подходить, мне кажется, возможно, почему нет. Наоборот, здорово.
Батюшка, а вот в характере что-то можно поменять? Вот вы упомянули коллегу-вампира, который время, допустим, забирает.
Угу.
Есть же такие люди, которые не умеют сказать «нет».
Ну,
и
да.
Вот нельзя же себе так пообещать, и теперь я буду говорить «нет».
Не, ну можно попробовать.
Как это вот сделать?
Попробовать-то можно. И попробовать на самом деле можно. И поучиться, и научиться этому можно.
То есть просто взять и начать? То есть это же черта характера?
Ну, видите, что такое характер? Характер же у нас или то, что у нас врожденное, да? Бывает же там какой-то врожденный меланхолик, да, допустим, или врожденный, он там бегает как заведенный. А есть то, что мы приобретаем со временем, именно в виде благоприобретенных или негативно приобретенных привычек, да? Потому если, допустим, человек начнет более внимательно к своему времени относиться, да, там, более внимательно относиться к тому, с кем он дружит, потому что зачем дружить с негативным человеком? Если он тебя разрушает, зачем тратить время? Чем мы обосновываем это? Да? Поэтому тут зависит от тебя самого. Если ты ценишь, начинаешь ценить свое время, то бери меня и все. То есть это дело не в характере, это решение, как бы волевое решение, вот что. Характер — это то, что врожденное или приобретенное, да, чем-то, ну там, какими-то навыками, а это именно волевое решение, вот так скажем.
Как понять, какой человек тебя разрушает?
Ну, то есть ситуацию надо смотреть. Евангелие сказано же по делам, да, смотреть. Если ты дружишь с человеком, который может там по часу, по два тебе на телефон названивать и одно и то же рассказывать, не спрашивай вообще, ты свободен, не свободен, да, вечно занимать тебе деньги, там, вечно там пользоваться твоей добротой, ну, наверное, тут надо уже думать, начинать. Зачем тебе такой товарищ вообще нужен?
А вот если человек созависимый, да, допустим, мама пьющего человека, то тут ведь волевым решением не получится, тут надо учиться избавляться от созависимости.
Но да? Там другое. Друг — это друг, а родственник — это родственник. Тут надо, конечно, разделять. Понятно, что если у тебя с папой не клеится отношения, ты не можешь папе сказать: папа, иди там гуляй, да, потому что ты мне не нравишься. Это другая степень отношений, то есть близкая, да. А там какие-нибудь там товарищи на работе — это немножко другое совсем. Это же чужие люди, да, которые там от тебя совсем не зависят, там, и ты от них тоже не зависишь. Вот, а когда созависимость, да, конечно. Но тут надо специалистов по зависимостям приглашать, там, психологов, потому что они более подробно расскажут, наверное, эту всю тему. Потому что это глубокая тема. Вот я не могу сказать, что я полностью ее знаю. Ну и вот вопрос созависимости.
Батюшка, а вот мы с вами говорили о построении прихода, и бывают такие ситуации, я несколько раз их наблюдала в разных приходах, вот, понятно, есть настоятель, и вокруг него такой костяк. Часто это бывают женщины. Они как бы повисают на батюшке таким грузом, и он разрывается и не может свою службу толком выполнять. И, в общем, как-то это уже невозможно же вот в приходе так вот как-то разрулить эту ситуацию, потому что раз так сложилось, то есть это должен настоятель сам регулировать отношения по времени, по всяким там вопросам, или лучше, когда у батюшки есть какие-то пара доверенных лиц, которые всех отгоняют, грубо говоря. Ну, просто мне интересно, если ведь построение общины, оно же из разных состоит ситуаций.
Ну, община разная, конечно, как семьи разные. Бывает, в одной семье там муж главный, в другой жена, в третьей там демократия, в третьей там теща командует. Да, всякое бывает по-разному, да. Также и приходы разные, не потому что там кто-то командует, да, допустим. Понятно, что священник — это человек, да, и на него могут влиять разные там другие люди, да. Но тут зависит от священнослужителя уже самого, как он выстраивает, потому что это не должен быть хаос, ну, на мой взгляд. Вот, мы не должны, ну, священники, мы, да, священники, я как бы от священников скажу, мое видение, что мы не должны все ставить, знаете, на такой, как бы на поток, вот как идет, так идет. Почему? Потому что, да, бывает, когда несколько женщин оккупируют внимание священника, да? Бывает такое? Бывает такое. Но если, допустим, мы понимаем семью как многодетную семью, ну, я имею в виду, что приход как многодетную семью, то ты не можешь ведь вот двум старшим внимание оказывать или двум младшим, а пятью старшим там не обращать на них внимания. Так не должно быть, да ведь? То есть всем должно быть хоть какая-то частичка внимания. И понятно, что приход, он же, священник не может и не должен сам все делать. Да, вот я имею в виду в хозяйственном даже плане. То есть должен быть кто-то бухгалтерией заниматься, да, потому что это профессиональная деятельность, и мы как приходы, как юрлицо должны отчетностью заниматься. То есть понятно, что должен быть бухгалтер, да. Должен быть какой-то завхоз, да, который там за тряпки отвечает, там, и не должен сам священник этим заниматься. То есть вот я разделяю как бы иерархическую управляемую структуру, да, организационную в приходе, это одно. А другое, то, что вы говорите, да, это то, что люди, которые не в этой структуре административной, да, приходской, а именно как бы со стороны вмешиваются там, тут уже от священника зависит, как он будет управлять приходом. Это именно управление, да, вот если мы говорим пастырь, да, то пастырь, вот я, допустим, так для смеха хвастаюсь, что я пастырь, получается, в очень большом поколении, так скажем. Но не как священник, естественно. У меня в роду не было священников. У меня были пастухи-оленеводы. Вот. И специфика этой деятельности в том, что ты управляешь животными. Ты управляешь этим тысячным, двухтысячным, трехтысячным стадом. Они не куда хотят идут, а куда ты хочешь должны пойти. Потому что если они куда захотят, они сожрут всю свою кормовую базу и потом не восстановятся на следующий год. Да? Ну вот специфика вообще пастырства, пастуха, да? Работа пастуха именно в этом. Не просто с жердочкой там сидеть и на дудочке играть, а именно управлять. Ты управляешь всем процессом, сохранить, кого-то сохранить, кому-то нужно плеткой немножко, потому что он плохо себя ведет, а другого надо поощрить и так далее. То есть вот это все система управления на самом деле, да? Ну, кто касался, кто в сельской местности жил, он понимает, что это так и есть. Что не животные командуют, а человек ими командует, да? Понятно, что прихожане – это не животные, и не бараны, там, не овцы, там, не скот, а живые люди, уважаемые, любимые нами. Но тоже надо управлять. В каком плане? Что если ты видишь, такие люди есть, которые пытаются захватить твое внимание, они недолюбленные какие-то бывают, как правило, да? Невольно используют способы манипуляции, вот такие прихожанки, как правило, потому что мужчины, как правило, этим не пользуются, такими способами, да? Вот, и тут от священника зависит, если ты это видишь, да, как-то оказать внимание, но не попадать под вот эту вот зависимость от этих самых людей. Потому что я понимаю, о чем вы говорите, такое может быть. Но тут надо очень-очень быть внимательным, чтобы это не допускать. Вот, и создавать систему, что ты такой недоступный, что какие-то там 2-3 тетеньки, которые всех там отпихивают, это вообще тут общину не построишь, это ненормально вот такое. То есть ненормально, когда на священники ездят все подряд. Я многократно на себе тоже это убеждался в этом. Знаете, как получается? Приходит человек и тебе говорит, это не обязательно женщина. Вот у меня приходит, слава тебе, Господи, вот нет такой системы, о которой вы говорите. Вот. И я бы не хотел, чтобы она выстраивалась. Вот честно. Мне она не по духу, поэтому она, наверное, не выстраивается. Приходит человек и говорит, вот, там, мне надо помочь. Ты начинаешь помогать ему там как-то вкладываться в него, да, а потом раз, проблему решил, раз и исчез. А мы же не просто решаем проблемы, да, ведь мы же для Христа людей, по идее, должны готовить. И это очень так болезненно на самом-то деле. А если еще исчез, еще и там что-нибудь с прихода утащил, там, знаете, там какие-то потери для прихода, это вот вообще еще более болезненно. То есть ты со всей душой как бы, да, и потом начинаешь уже быть осторожным. Вот человек пришел и думаешь, он тебя обманывает или нет, да? Вот тут это сложно вот в этом вопрос. Для священника в плане вот управления, да, там. Он искренне сейчас или он тебя обманывает? Понимаете как? Поэтому это не так все просто. Поэтому не везде женщины вот так вот оккупируют священника. Вот такие одинокие, там, нуждающиеся во внимании, там, отцовстве, там, заботе, там, которые священник... Это очень опасная на самом деле ситуация. У нас очень многие священники именно из этого лишались священства. Когда дома жена не оказывает тебе столько внимания, ну, естественно, потом вот это ведь твой муж просто, а тут там тебя превозносят там, и так далее. Поэтому если кто-то из сестер вот на такой путь выходит, это очень опасный путь. Очень опасный. Ты ни, сама не будешь счастлива, ни семья не будет никакая несчастливая, если ты разрушишь семью священника. Это уже ужас, если он священником перестанет быть. Из-за того, что ты там его там обожаешь. Кого ты там обожаешь? Свой образ какой-то? Нельзя это делать вообще. Нельзя. Поэтому это очень такая... Это вопрос не построения общины, а как бы не надо, так скажем.
Батюшка, вот через несколько дней 22-й год, а как вы оцениваете, как у вас на приходе прошел 21-й?
21-й у нас на приходе прошел, я не... оцениваю этот год не очень положительно. Вот из-за чего? Из-за того, что вот ковидная эта вся история, она, к сожалению, показала, что вот мы вкладываем в людей, о чем я говорил только что, да? У нас же целая система подготовки, то есть это не просто там 2-3 беседы, это получается, ты год с человеком возишься, там полгода, год, там, сопровождаешь его дальше, да? И когда, допустим, люди, испугавшись, что якобы в церкви можно заразиться, ушли куда-то, да, и мы не знаем, где эти люди, для меня вот это печально. То есть у меня вот этот год прошел под двумя такими символами. Потери, с одной стороны, людей, я имею в виду не физически, что они умерли, а они пропали просто из прихода, люди. И это довольно существенная сумма людей, так скажем, количество людей. Потому что у нас, если среднее количество причастников в воскресенье было там, ну, там 280 там, примерно, доковидные времена, да, то сейчас где-то 180, 160, там 200, это в лучшем случае. То есть около 100 человек куда-то делись, и они не умерли. У нас за этот год мы потеряли прихожан, несколько человек пожилых. Ну и в прошлые годы мы теряли, собственно. У нас целая уже, ну, специальная тетрадочка есть, где мы фиксируем, кто у нас прихожан скончался, мы их поминаем на каждой литургии, молимся за них. И там указаны годы. Бывает год, несколько человек умрет, где-то больше, где-то меньше. По-разному бывает. Не из-за ковида то все происходит. Но в том числе, как бы, вот так получилось, да? А остальные-то где? Куда они делись? Они живы. Я знаю такие истории, что там кого-то не пускают родственники. Кто-то разуверился. Даже такие случаи бывают. И для меня это вот это печальные случаи. Что не люди оттолкнулись именно из-за того, что обычные просто сложности, да? Не гонения, нас не расстреливают за веру, там, нас не гонят. Всего лишь трудности. Да, мир сошел с ума, весь этот окружающий. Но ты-то с ними не сходи с ума, у тебя же Христос должен быть, Евангелие, храм. Я-то, знаете, надеялся на Пасху 20-го года. Вы, правда, про 21-й спрашиваете, а про 20-й, да? Там же, помните, еще было непонятно, разрешат, не разрешат, там, полиция, не полиция. И мы приготовили для прихожан, там, актовый зал разметили, провели туда трансляцию. Я надеялся, что, наоборот, народ сплотится. Как соберемся тут в кучу, да? А раз оказалось, что часть народа отпала. Вот если вдруг кто-то слушает из тех прихожан, кто ходил к нам, перестал там из этого, братья, сюда возвращайтесь, мы вас ждем, любим, потому что для меня это потеря. Второй символ этого года это серое пятно уныния, которым люди заражаются. Ну, понятно, из каждого утюга тебя пугают смертью. Для христиан прямо такое удивление, что мы прям помрем, да? Вообще, мы боимся, мы страшимся, мы друг друга чураемся, мы от друг друга прячемся. Из этого у людей уныние, ничего не хочется, опускание рук, да? Это же на все влияет сразу. И на твою активность в приходе, да? И на твою, вообще на твою жизнь, на все влияет. И поэтому-то вот видно, что очень трудно стало людей раскачать на что-то. Вот если раньше это было там, эгегей там, а пошли. То сейчас человек думает, ну, там дома посижу. Домоседами такие стали. Доклады мы в этих домах бы молились бы, постились там, духовной литературой занимались. Да ничего подобного. Человек просто унывает там в Ютьюбе, сидит с утра до вечера, да? Так это же не духовная жизнь, просто уныние. Поэтому были положительные, безусловно, моменты вот в нашей приходской жизни. У нас идет стройка, несмотря на все, я вообще удивляюсь. Я вообще удивляюсь, откуда что берется. Вот реально, у нас ни благодетелей, как не было никогда за эти 20 лет, так и нет. Люди, простые люди, несут свою трудовую копеечку, что-то строится. Вот не так давно мы заливали уже перекрытие, одну часть перекрытия цокольного этажа. Сейчас готовим к Новому году, я надеюсь, вот будет такой подарок у нас, что все-таки там к началу января зальем вообще весь храм, получается. Вот. Перекрытие, то есть потолок цокольного этажа, да, скажем, пол верхнего этажа. Продолжаются занятия с детьми, продолжаем шевелиться как-то, вот биться все равно. Продолжаются занятия у нас. Ну, как бы храм как работал, так работает. И, конечно, были светлые моменты, интересные моменты, но общий знаменатель такой, да, что народ унывает, и народ потихонечку от церкви отходит. Вот это я заметил. Для меня это вот это такие как бы яркие пятна этого года.
Это же, наверное, не такие уж еще пока великие испытания.
Да нет,
или
конечно.
Это уже прям вот...
Да такое... это еще какие-то испытания. Ну реально, что человек потерял? Что он потеряет, если там ему кто скажет, ты там в церковь ходишь, мы там тебя чего-то лишим? Что он потеряет? Да ничего не потеряет.
Ну, никто ведь пока так еще не говорит.
Да и не говорит, да, в том-то да. и суть. То есть до настоящих каких-то апокалиптических дел далеко еще.
Ну, проверка, да?
Ну, проверка и есть, какая-то... да, проверка есть. Проверка есть, конечно, безусловно. Вот с этими там вакцинацией, там, добровольно-насильственной, да, и так далее. Это же тоже люди сталкиваются с этим, да? Но мы это почему-то проживаем не по-христиански, вот что самое главное. Меня больше беспокоит отсутствие, вот, мы теоретически все знаем, а опыта нет, да, получается. И вот мы сталкиваемся не с революционерами там в красных бантах, а просто вот с трудностями, да? И все, и мы опускаем руки, потому что не по-нашему. Сейчас в Таиланд не поехать, значит, все, в церковь не пойду. Ну, что за дела?
Ну, вы меня удивили, батюшка, потому что, зная наших людей вообще в принципе, что когда им запрещают идти в храм, они просто... Даже те, кто не хотел, идут. Я думала, вот вы
я тоже думал, 20-м... Я тоже думал, что будет такой же эффект, а получился, mm-hmm. получился то, что ожидаемо.
А в 21-м?
В 21-м все гладко. Mm-hmm. Было в этом плане гладко. У нас потихонечку продолжается рост причастников, потихонечку, но это именно потихонечку за счет новых прихожан и немножко возвращения тех, кто потерялся. Причем, ты понимаете, когда приход большой, ты же не помнишь всех, вот прямо вот всех. Раз приходит на память, а где у меня эти? А где тот человек? А где та бабушка? Да? И вы знаете, я помню еще с пансионата у нас ходила женщина, она же в преклонном возрасте. И вот в 20-м году потерялась. А город же большой, да в деревне можно прийти и сказать, Марья Ивановна, ты что, да? Мы тебя потеряли, там все. А тут где она живет? Мы же не записываем. Вот вы мне перед передачей задали вопрос про мальчика, называющего фамилию. Я сижу, торможу, потому что я фамилию-то не знаю прихожан, но потому что их много. Да? Я не запомню это. Это такой факт. Ну и, собственно, нам для контакта нам важно имя, да? Очень часто я как бы у прихожан спрашиваю отчество. Мне так легче почему-то с отчеством запоминать, потому что много Наталий, допустим, много Марин, да? А я знаю, что одна Марина Васильевна, одна Марина Сергеевна, одна Марина Петровна. Вот мне как-то легче так запоминать с отчеством. Ну, лично для меня. Вот. А фамилии я не знаю прихожан. А где они живут, тем более. И вот, получается, эта бабушка вся закутанная там в 33 маски, пришла тайком там, ожидала, наверное, там пулеметные расчеты, там, которые там будут ее там останавливать. И представляете, я вижу просто откровенную деградацию. Человек сидел в страхах, вот реально. Она уже забыла, как исповедоваться, реально. К причастию идет, путается уже человек, понимаете? Вот. Но это не приобретение для нее духовное. И опять куда-то пропал. Вот. Жива-здорова, не знаю, понимаете? Поэтому для меня тут вот этот год, он такой как бы проверочный, что называется, да? Как, что там
пойдет. Ну вот мы тут, батюшка, делимся идеями. Вы тут хорошие предлагали штуки в прошлый раз, когда говорили о построении общины. А вот я знаю храмы, в которых пишут заявление о приеме в приход. То есть там же все есть координаты, телефоны, имя.
Есть.
А вот, может быть, это имеет смысл, чтобы понимать, сколько человек непосредственно и как их искать?
Это можно, но я понимаю прекрасно, что я сам физически это не смогу сделать. А вот этих вот чудесных тетеней, которые бы меня оккупировали, у меня нет. Которые бы я мог сказать, Марья Ивановна, ты занимаешься только этим. Пару раз пытались, но у меня такие добрые сотрудники, они хорошие люди, но они все творческие личности, они все несистемно теряют вечно эти листочки. И мне потом сейчас стыдно третий раз сводить. То есть надо каких-то вот реально ответственных людей, которые бы этим занимались. И пока не могу найти.
Ну, это получается составление списка прихожан, скажем.
Да, это анкета. Но человек же должен не просто анкету сделать, заполнить. Он должен проанализировать эту анкету, да?
Угу.
Разобраться, кто чем может помогать. Как-то их собирать, этих людей. Контактировать с ними. То есть это должен реально быть какой-то администратор. Вот именно специальный человек такой. Но у меня пока нет такого.
Новогоднюю ночь будете служить или...
Не буду.
Не будет. Ну, я имею в виду, в храме не будет.
Нет, не будет.
Угу.
Я могу объяснить, почему.
Объясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, это уставом не подразумевается. Угу. Вот. А во-вторых, мы на окраине города находимся, и специально устраивать вот экстрим в виде ночной службы, вот я лично не вижу смысла. Почему? Потому что это напрягаются священники. Они у нас в очень напряженном плане живут, вот мои вот собратья, да, почему? Потому что они занимаются с людьми. У нас плотный график богослужения, у нас плотный график работы с людьми, и скоро Рождество Христово, да, там надо будет исповедовать большую массу людей. Еще службы не отменяются, естественно. Если мы еще в ночную службу послужим, это 2-3 дня надо восстанавливаться потом. Надо же работать же, дальше будет. 3 число, это же воскресенье. А у нас приход такой, мы, у нас суббота-воскресенье, основной наплыв народа. То есть, получается, нам надо будет работать, а не отлеживаться, отсыпаться там и так далее. Поэтому мне и священников жалко. И сам я тоже не любитель, честно говоря. Не служим мы. Мне кажется, это что-то домашнее, честно говоря. Пускай наши священники по храмовым идут. Потому что в любом другом приходе кто-то из этого делает приходское мероприятие, например, там. Но я не представляю, как бы прихожан из семей выдергивать, чтобы они побыли со мной, что ли. Мне и так не скучно, как бы. С женой побыть в тишине.
А вот дарят друг другу на Новый год подарки прихожане? Это нормально?
Не знаю,
или
я не
вы,
смотрю за ними.
Как бы не...
Я не смотрю за ними.
Но на приходе нет никакого поздравления с Новым годом.
Почему у нас новогодний молебен будет? Мы поздравим, mm-hmm. там, благословимся. Все как положено по богослужебному, да, вот, ритму церкви. То есть мы же не просто это раз, и перещелкнулась цифра, да, перещелкнулась. Там 31 декабря, бах, 1 января. Богослужение подразумевается новогодний молебен. Mm-hmm. Да, тем более там закрывает год память праведного Симеона Верхотурского у нас, да, и мы служим молебен новогодний.
С утра, 31-го.
Ну, после литургии, да, на праведного Симеона, да.
Угу.
Вот. Или 1-го, допустим, вот в этом году у нас, получается, 1-го числа будет просто литургия утренняя. Там тоже послужим молебен. Но выдергивать людей специально, я не вижу смысла.
Батюшка...
А по поводу подарков. Да, а почему бы нет? Я не вижу в этом ничего плохого, если мы хоть когда-то научимся друг другу проявлять какую-то заботу и внимание, любовь. Ну что, плохого-то? На Мерседес не хватит денег, хотя бы так друг другу немножко что-то сделать приятное. Ну, я не вижу в этом плохого что-то, вот, нарушающего христианскую нравственность. Там. Ну, что плохого-то, не вижу.
Наверное, было бы хорошо, батюшка, если бы вы как что-то пожелали нашим радиослушателям. Можно?
Можно, можно, можно. Я хочу нашим радиослушателям пожелать в наступившем году, 2022, бодрости. Хочу пожелать, чтобы мы с вами крепко-крепко верили во Христа и знали, что все, что у нас происходит, это все потому, что Он или попускает, или хочет. И это все делается для того, чтобы все эти трудности вокруг нас, чтобы мы обрели крепкую веру, деятельную веру, да, чтобы мы сплотились вокруг наших храмов, вокруг наших священников, вокруг литургии, чтобы вот эти все слухи, которые ходят, да, там, о трудностях, которые, возможно, будут, чтобы мы эти трудности вместе проживали, а не как в одиночке, в одиночку, да, чтобы мы были как, помните, в притче об отце, который сыновьям показал, что значит быть вместе, да, когда им показал веник из прутиков, они попробовали, не могут сломать, да, раздал прутик, каждый прутик ломается очень легко. Так же и христиане, если мы отдельно каждый, то мы вот так, такие ломкие, хрупкие, а когда мы вместе, то мы уже сила. Потому что, как Господь сказал, если двое-трое во имя мое соберетесь, то я буду между вами, да. Вот я хочу, чтобы пожелать, чтобы Христос был между нами. А если Он с нами будет, все, там везде рай будет.